и скажем слава Богу. Недавно, встретившись с большой проблемой в своей жизни, которой не встречался никогда раньше, и впав в такое, знаете, в смятение внутреннее большое, читая историю о Давиде, который сказал: «Господь, избавлявший меня от льва и медведя, избавит меня от всего филистимлянина», я вдруг ясно осознал, что не было в моей жизни никогда, чтобы Бог оставил меня в какой-то беде. И хотя следующая беда кажется больше предыдущих, и, может быть, этот Голиаф выглядит страшнее даже, чем эти медведи, но все-таки тот Господь, который избавлял нас раньше от меньших бед, избавит нас и от сегодняшних больших. Слава Ему за это. Если чье сердце, может быть, смущается сегодня и не доверяет Господу, оглянитесь назад, и вы увидите, что не было в жизни времени, чтобы Господь не избавлял. И эти же самые руки Господа снова избавят и помогут нам. Сегодня я хотел бы читать из книги пророка Исаии, 65 главы, 5 стих. Время от времени я возвращаюсь к такой теме, которая может быть не совсем понятной, не совсем удобоваримой. Это тема уверенности человека в своей собственной правоте. Или, может быть, тема самоправедности. Для того, чтобы было ясно, это состояние человека, который начал свой духовный рост, свое духовное хождение пред Господом, достиг определенного положения и там остановился. Эта остановка происходит по разным причинам. Может быть, человек обленился, может быть, где-то нужно было отвергнуть себя, и он не захотел. Причин бывает очень много, но вот эта остановка, духовная остановка, чревата большими неприятными последствиями. Человек в это время, если перестает двигаться дальше, сближаться в отношения с Господом, входить в еще больший Божий свет, постепенно начинает видеть себя, в принципе, достигшим всего, что можно достичь. Он видит, что ему уже нечего и изменять, и нечего узнавать, и нечего достигать. И в этом состоянии чувствует себя выше остальных Божьих детей, и отсюда все вытекающие последствия. Я думаю, что мы должны говорить на эту тему и рассуждать, потому что это состояние в каком-то смысле даже опаснее человека согрешающего, который снова и снова не может преодолеть какое-то искушение. Почему? Потому что человек, который попадает в искушение, он каждый день осознает свою неправоту перед Богом, плачет, как мытарь бьет себя в грудь, и хотя это не есть хорошо падать в искушение, но его это осознание дает ему шанс на выправление. Если же человек, достигнув определенной духовной степени, остановился, вот эта остановка делает его слепым человеком, и зло, которое приходит в его жизнь в другом виде, он не видит, оно умножается и приносит огромный вред. И вот на эту проблему хотел бы взглянуть в свете вот этого стиха, который записан у пророка Исаии в 65 главе. Здесь Бог говорит об Израиле, о его состоянии на тот момент, когда Бог говорит: «Я простирал руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям» и так далее. Народ, который постоянно оскорбляет меня в лицо. И при этом, 5 стих, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Английская Библия говорит в этом месте: «Потому что я святее тебя». Из этой небольшой фразы мы можем увидеть, что находится в сердце человека, говорящего это. Его путь не есть угоден пред лицом Бога, но каким-то образом этот человек считает себя святым и даже святее каких-то других людей. И вот этим людям, святее которых он считает себя, он говорит: «Остановитесь, не подходите ко мне, потому что я святее вас». Первое слово, на которое мы обратим внимание – «остановись». Когда мы занимаем положение полной уверенности в своей правоте, когда из нашей жизни уходит сокрушение пред лицом Господа, когда мы перестаем видеть себя в Божьем свете, и люди соприкасаются с нами, и, может быть, мы учим их и направляем их, и что-то советуем им, это прежде всего такой пример и такой человек останавливает от настоящего духовного развития. Сегодня упоминался человек по имени Саул, который, в принципе, совершил много доблестных побед в Израиле и был непримиримым воителем против идолопоклонства и волшебства. Я думаю, что Саул приписал себе эту заслугу и четко и ясно понимал, что он, как может быть никто другой, ревностно воевал против идолопоклонства и волшебства, так что в период его царствования в Израиле не существовало этих проблем, а если существовали, то в крайнем подпольном засекреченном варианте. Когда мы читаем историю других царей, мы видим, как происходило колебание, даже многие цари сами преклонялись перед идолами и сами обращались к волшебству, но Саул сражался против этого очень сильно. Но мы видим такой эпизод в жизни, когда он преследует невинного человека, и другие люди, желая угодить царю, говорят, этот человек находится вот там-то и там, и Саул говорит, благословены вы у Господа за то, что пожалели о мне. Вот это поведение или вот это состояние внутренности человека, уверенного в своей правоте и потерявшего Божий свет, он начинает в окружающих поощрять то, что является злым, и преследовать то, что является добрым. Такой парадокс происходит только потому, что человек перестал видеть в своей жизни лицо Господа. Остановись! Такое состояние останавливает людей, общающихся с нами, от духовного развития. Дальше говорит этот человек, не подходи ко мне. Уверенность в собственной правоте разрушает взаимоотношения. Удивительно, что когда Иисус Христос пришел на землю, будучи неизмеримо святее всех, кого бы то ни было, но мы читаем о нем, что приближались к нему мытари и грешники слушать его. Есть что-то в настоящей святости, в Божьей святости такое, что не отпугивает кающегося грешника, но привлекает. Но тот человек, о котором мы читаем здесь, он говорит «не подходи ко мне». Есть случай в Священном Писании, когда Иисус гостил в доме одного человека, который занимал то положение, о котором мы говорим, это был Симон, фарисей. Иисус имеет такой характер, я благодарен за это Богу, что Он может входить в дом мытаря, грешника и может общаться даже, поговорить с зазнавшимися, чтобы сбить у них немного спеси. И вот Он приходит в этот дом, чтобы там погостить, и написано, одна женщина, которая была грешница, вошла в этот дом, подошла к ногам Иисуса, начала плакать, слезами мывать ему ноги и волосами головы своей оттирать ноги Иисуса Христа. И Симон, хозяин этого дома, подумал сам себе, если бы этот человек был пророк, то он знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Иисус понял его мысли, рассказал ему притчу, и вы знаете, что потом отпустил эту женщину с миром, и ее грехи были прощены, и я верю, что жизнь ее изменилась навсегда. Настоящая святость, которую мы обретаем в общении с Господом, в общении с Духом Святым, она влияет на окружающих так, что там происходит сокрушение и перемены. Если же мы остановились в духовном развитии, мы говорим, не подходите ко мне, не трогайте, потому что моя святость настолько хрупкая, мои достижения настолько слабые, что если вы затронете их, они мигом развалятся. Как это увязать с тем, что в Библии написано, сказаны такие слова, что худые сообщества развращают добрые нравы? Или в другом месте написано, не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы тебе не научиться путям его и навести петли на душу свою. Бывают случаи, когда мы общаемся с каким-то человеком и чувствуем, что общение это разрушает наше внутреннее духовное хождение перед Господом. Мы понимаем, что если до этого человека мы не знали о каких-то чьих-то немощах и мы не судили этих людей, то пообщавшись с этим человеком, мы получили столько негативной информации и столько поучаствовали в словах негодных, что мы уже не знаем, куда деваться. И, читая книгу притчи, мы видим, что нам следует отделяться порою от таких людей. Как же тогда отличить человека, который говорит, не подходи ко мне, ибо я свят для тебя, от человека, который действительно желает сохранить святость? Первый говорит, не подходи ко мне, потому что чувствует себя выше, превосходнее, святее и правильнее. И ты недостоин общаться с ними. Во втором же случае, когда мы видим, что общение с каким-то человеком разрушает наше внутреннее хождение, мы отделяемся от этого общения, потому что говорим «я слаб». И это есть большая разница. Когда я отделяю свое сердце от человека по причине моей гордости и превозношения, или потому что я знаю, слушай, дорогой, может быть, это мирской сосед, может быть, это какие-то друзья, может быть, это даже в церкви. И мы говорим, нет, я не могу общаться, знаешь, у тебя столько информации, которую я не могу поднести и противостоять. И у меня не хватает мужества сказать тебе, помолчи, я не принимаю поношения на ближнего своего. У меня нет столько силы, я повременю общаться с тобой, пока не укрепится мой внутренний человек. И это есть нормальная мотивация. Но если же я говорю, не подходи ко мне, потому что я святее тебя, то это есть гордыня и духовная остановка. Это человек, который перестал ходить во свете Божьем. Вы знаете, когда я размышляю о Сауле и Давиде, это такой огромный комплекс духовных уроков. Я вижу, что Саул, когда перестал видеть Господа перед собой, он издает неразумный такой, произносит неразумное заклятие. Когда Израиль преследовал филистимлян и говорит, проклят, кто вкусит пищи до вечера, доколе не отомщу врагам моим. Весь народ очень устал. Янафан, его сын, не слышал этого заклятия, и поэтому на поляне, где тек мед, он взял, вкусил, его глаза просветлели. Ему говорит, знаешь, отец запретил кушать кому-либо. Он говорит, ну, смутил отец мою землю, сегодня было бы гораздо больше победы, если бы народ вкусил пищи. И потом написано, после этой битвы народ набросился на добычу и стали есть кровью, что было запрещено законом. И очень спокойно Саул говорит, вы согрешили. Невооруженным глазом можно видеть, что вот этот вот произнесенный приказ, это заклятие спровоцировало грех народа. Народ был очень голоден, был очень истомлен. Если бы не было произнесено этого неразумного заклятия, не было бы этого согрешения. Но Саул был слеп. Он как раз находился в том положении, о котором сегодня я говорю. Это был человек, уверенный в своей правоте и потерявший Божий свет. И он не видел взаимосвязи согрешения Божьего народа со своим собственным приказом. Сегодня, когда муж смотрит на неповинующуюся жену или делающую что-то не то, если он не ходит в Божьем свете, он может не видеть взаимосвязь. Она не всегда есть, но есть случаи, когда по причине поведения мужа жена поступает неправильно. Есть время, когда по причине поведения родителей дети поступают неправильно. Они спровоцированы на неправильный поступок. Если мы ходим в Божьем свете, мы прослеживаем эту связь и прежде искореняем эту первопричину, потом начинаем воспитывать то, что находится в нашем подчинении. Почему таким удивительным образом поступает Давид, когда он бежит от Авессалома, сына своего, восставшего на него, и там негодный человек бросает в него камни, пыль, грязь, проклинает его, обзывает кровопийцем, злодеем, и его военачальник говорит, Давид, царь мой, давай я снесу голову этому злодею, негодяю. И вдруг Давид говорит, не делай этого, потому что Бог повелел ему засловить Давида. Если сын мой собственный, который вышел из чресла моих сегодня, восстает против меня, то что требует сына этого вениамитянина? И я думаю, что в это время, когда семей сын Геры произносил тяжкое злословие в адрес Давида, Давид вспоминал свой случай с Урией Хитиянином, когда от его рук пострадал невинный человек. Он вспоминал свое прелюбодеяние с женщиной по имени Версавия. И он вспоминал пророчество Нафана, который сказал, что меч теперь не отойдет от дома твоего. Давид, ходивший во свете Божьем, увидел эту взаимосвязь этого негодного человека, произносящего злословие и его собственный некогда совершенный грех. После того, как Нафан произнес ему притчу о богатом человеке, который отнял последнюю овечку у бедного, чтобы накормить своего гостя, и Давид взорвался в это время, и сказал им пророк Нафан, ты тот человек. Давид в это время получил урок, который позволил ему не торопиться негодовать. Давид получил урок, который позволил ему не спешить гневаться на неправильные поступки других. Он прежде прокручивал в своих мыслях, а нет ли что-то в моем поведении того, что спровоцировало это неправильное поведение другого человека. Так может мыслить только тот, кто ходит в Божьем свете. В моей жизни был такой эпизод, когда однажды я увидел одного человека во сне, совершившего крайне неразумный поступок. Я могу сказать, что он сделал. Он купил старый трухлявый автомобиль за 50 тысяч рублей. И я смотрел на него и думал, ну ты никуда уже не денешь этот автомобиль, и как ты мог так поступить? Я смотрел на него, а он такой довольный был, машину купил. А уже было время кризиса, я там во сне помню, что кризис, и что старые машины уже никому не нужны. Я посмотрел на него, проснулся и думаю, ну сон как сон. Потом вижу этого человека и вижу, что подобное нечто он совершает в своей жизни. Я думаю, вот Господь открыл мне заранее. Через пару дней в моем сне я иду в салон и покупаю в кредит за несколько миллионов автомобиль. Я вообще к ним не склонен, кредиты. И выйдя из салона, я берусь за голову и думаю, что я сделал? Там в этом туманном сне, там все плохо работает в голове, я пытаюсь высчитывать, сколько мне нужно будет платить в месяц, и что за петлю я одел на свою семью. Проснувшись с облегчением, вздыхаю и думаю, что это такое интересно. Я осудил человека, который сделал гораздо меньшую глупость, чем я. И Бог показывает, ты сделал во много раз хуже. И этот сон подтолкнул меня на то, чтобы посмотреть на мое поведение, рассудить и проанализировать. И я обнаружил этот гораздо больший изъян. И у меня закрылись уста осуждать того человека. Нам очень страшно потерять Божий свет, братья и сестры. Очень страшно перестать видеть Божье лицо. Очень страшно стать уверенными в своей правоте. Очень страшно почувствовать себя достигшими высот и больше некуда нам идти. Очень страшно не своим языком, а в сердце сказать окружающим, не подходите ко мне, я свят для вас. Очень страшно превознестись среди Божьего народа. И вы знаете, если мы произносим осуждение мысленно или устами своими в адрес своих ближних, то мы скоро возьмем огромный многомиллионный кредит. Мы попадем в такую лужу, из которой, глядя снизу вверх уже, у нас не поднимется язык кого-либо судить. Но не лучше ли сказать, Господи, что-то происходит в моей жизни. День за днем и сантиметр за сантиметром я чувствую, как моя внутренность превозносится среди твоих детей. Я превозношусь над окружающими меня. Я вижу так много их ошибок и не вижу ни одной своей ошибки. Мне страшно от этого, Господи. Я потерял твой свет. Я потерял общение с тобой. Возврати мне это. Я молю тебя. Я не хочу просто сдерживать свои уста, как кипящий чайник, как то, что когда-то рано или поздно все равно прорвется. Этот суд, который я пытаюсь не произносить, он живет внутри меня, потому что он порождается моей гордыней, он порождается моей самоуверенностью, он порождается моей самоправедностью. Я этого не хочу, Господь, введи меня в твой свет, и Бог будет производить это с нами. Слава ему за это, потому что он наш отец, он воспитывает нас, и он желает искоренять из своих детей это зло. И тогда та святость, которую Он будет давать нам, те достижения, которые Он будет вкладывать в нас Духом Своим Святым, они не будут отпугивать людей, которые совершают ошибки, которые спотыкаются во тьме и мраке, но они увидят, что в этом человеке, в нас есть то, что поможет им решить проблему, и приблизятся мытари и грешники, чтобы услышать этот совет, чтобы услышать это наставление, потому что будет говорить не человек, превозносящийся своей гордыне, но он скажет, придите, и я научу, потому что было время, что Бог научил меня, он очистил мой язык, очистил мои глаза, очистил мои мысли, очистил мое сердце, и его благодать очистит и вас. Помолимся Богу нашему.